мы с вами занимались в прошлый раз, если вы помните, конечно. Я-то уж ничего не помню, а вы, может быть, и помните. Такой трудной темой, как границы церкви. Очень трудной темой. Я уж даже не помню, к какому выводу мы пришли. Определили мы их или нет, эти границы? Очертили мы? И каким карандашом? Красным, черным? Если кардинал очерчивает, то он красными чернилами всегда. Кардиналы красным расписываются. Они ходят, вы знаете, в красном. У них все это интересно, довольно. Но, оказывается, сложная эта вещь. Но мне хочется продолжить эту тему, уже приближаясь к контексту наших с вами, ну, я бы сказал, занятий, интересов в этом году. Мы же все-таки, кажется, ориентированы на некое знакомство с началами протестантской веры и оценкой их с православной точки зрения. Конечно, можно было бы заняться изучением протестантского богословия, но мне очень жалко вас, я вам скажу, и себя тоже, что мы, конечно, что-то мы познакомимся и с Бартом, и с Тиллихом, и еще с кем-нибудь, но что это нам даст? Мне кажется, что все-таки более полезно для нас с вами как-то такое, поразмыслив и посовещавшись, получить правильный взгляд на некоторые доктринальные утверждения протестантизма, ну и, конечно, католицизма, потому что протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. И как вы думаете, как вы помните, Хомяков сам католицизм называл первым протестантом. Вот, познакомиться все-таки с православной оценкой этих явлений, этого учения, и сопоставить между собой вот эти вот три ветви христианства по самым основным вопросам. Но вот сейчас я вот сегодня хочу кое-что вам сказать, во-первых, немного о том, как католики рассматривают православие, в частности, и протестантизм, и православие. А потом посмотрим, как протестанты это оценивают. И потом мне хочется так пройтись хотя бы немножко по основным, как мы говорим, свойствам церкви, единую, святую, соборную, апостольскую, и как смотрят на эти положения три конфессии. Хотя мне не очень приятно причислять, то есть я не могу причислять православие к конфессии. Истина – это не мнение, а конфессия – это уже какие-то, знаете, разночтения. Православие – это не мнение, это не конфессия. Но, учитывая, что язык наш таков, что мы вынуждены пользоваться некими терминами, не совсем точными, ну, ничего не сделаешь. Итак, первое, что мне хочется вам сказать, это о следующем документе, который был опубликован Святым Престолом в 2000 году. Документ называется «Доминус Иезус». Я не знаю, проходили вы в прошлом году или нет. Не знаю, и вы не помните, наверное, «Доминус Иезус». Но почему, я вам сейчас скажу, почему. Вот это... Этот документ вызвал недовольство многих протестантских церквей. То есть, когда я говорю «многих», то не думайте, что не всех. Просто не все отреагировали, только и всего. А некоторые отреагировали на это даже официальным образом. Так вот, документ, главным автором которого был кардинал Ратцингер, главный идеолог римо-католицизма, теперешний папа, да, Бенедикт XVI. Вот. Здесь он подчеркивает следующее. Он указывает, на чем он настаивает, на исключительную роль католической церкви в деле спасения. Кстати, правильно он делает. Если он считает, что католическая церковь есть истинная церковь, следовательно, Вывод совершенно однозначный. И дело спасения, в деле спасения католическая церковь, конечно, должна играть исключительную роль. Но дело в другом, что другие христианские церкви, церкви в экуменическом, понимаете, обозначении, были названы экклезиальными общинами, не церквами, а церковными обществами, если хотите. Да. О некоторых из них даже написано, что они не являются церквами в полном смысле слова. Даже там поставили, что называется, точки над «и». Достаточно и так, что уже не церковные только общества, а не церкви. Тем не менее и другое, что они не являются церквами в полном смысле этого слова. Это вызвало, сами понимаете, соответствующую реакцию со стороны протестантов, для которых, конечно, это не новость. Это совсем не новость. Потому что, может быть, если вы помните, то где-то в конце, по-моему, 1896 году в энциклике «Апостолика Курам» Святой Престол наконец, официально высказался в отношении англиканской иерархии и высказался в отрицательном смысле. То есть не признал действительность англиканских рукоположений. Но в отношении же прочих, в отношении лютеранства, вы сами понимаете, что Лютер он и анафеме предавался, и все на свете. Поэтому ничего нового здесь не было по существу. Новость состоял только в том, что сейчас, в наш век, в 2000 году, вдруг это вновь поставлено на вид. Ну, кажется, можно было бы дипломатично молчать. Да, но Ратцингер не тот, который любит молчать. И он заявил это публично. То есть не он, это энциклика папская, но он составлял ее. Ну, ладно, это протестанты. А что касается православия, тоже очень интересные вещи. Католики не считают православную церковь сестрой. Такое сенсационное сообщение мы услышали 2 сентября 2000 года. Вот что мы читаем. Текст. Текст к епископским конференциям, составленный префектом вероучительной конгрегации Йозефом Ратцингером. В этом документе, слышите, еще раз вам говорю, епископским конференциям. Кстати, видите, там очень хорошая вещь, которая совершается у католиков. У них поместные церкви, французская, католическая, австрийская, итальянская, неважно. Эти церкви поместные проводят епископские конференции постоянно, на постоянной основе, на которых разбирают все насущные вопросы современной жизни, в том числе и вопросы вероучения. Вот это очень здорово, я вам скажу. Да, там в этом плане работа идет. Уж в какую сторону она идет, это вопрос другой. Но я вам скажу, что сам метод – это просто великолепный метод. Правильно? Правильный метод. Так вот, Ратцингер составил, значит, документ, который он разослал епископским конференциям. То есть конференциям поместных католических церквей. Вот что в нем написано. Католическая церковь – мать других христианских церквей и не может рассматриваться как сестра. Выражение «церкви-сестры» неприменимо к взаимоотношениям между католиками, православными и протестантами. А вы же знаете, что это непрерывно в прессе. Да. И папа там это даже говорил неоднократно. Мы церкви, сестры и так далее. Неприменимы. Можно лишь говорить о католической церкви как таковой, как церквах, сестрах, и некоторых доктринах на Востоке. Можно лишь говорить о католической церкви как таковой и некоторых доктринах на Востоке. Вам понятно? То есть говорить не о церквах, сестрах на Востоке, а о некоторых доктринах на Востоке. Вот как он называет, православные восточные церкви, поместные. Это некоторые доктрины на Востоке, но не церкви сестры. При этом главный идеолог Святого Престола подчеркнул, что вопрос не только в терминологии, но в сути дела. Не в терминологии, но в сути дела. Это как раз самое главное. По его словам, цитирую. «Когда речь заходит о церкви, то имеется в виду единственная, святая, универсальная, апостольская, католическая церковь. Ее сестрами могут именоваться лишь другие католические церкви», подчеркнул кардинал. И добавил, что он выступает против примитивного экуменизма. Ну, в данном случае под примитивным экуменизмом он разумеет вот эту фразеологию, которую довольно часто можно встретить на страницах церковной прессы, когда друг друга именуют церквами-сестрами. Я говорю, католики и протестанты. Сам папа говорит ни о чем ином, как о двух легких. Ну, что еще нужно? Двух легких. Западное и восточное легкое. Что пора вздохнуть единой грудью, целиком. Это больше, чем сестры, я вам скажу. Тем не менее, Ратцингер выпустил такой документ. И вы не думаете, что он этот документ выпустил и просто так? Вопреки желанию папы или даже без ведома папы, не думайте. В католической церкви постоянные вот эти двойные, или это слишком слабо, по-моему, тройные и четверные и прочие стандарты. Говорится тут же вам одно, и тут же делается другое. Тут же причем. Тут же, моментально. Да, я недавно прочитал очень интересный ответ государственного секретаря Ватикана, митрополиту, блаженнейшему митрополиту Владимиру, который направил, не ноту протеста, но, по крайней мере, свое решительное несогласие от лица епископата Украинской церкви православной, Ватикан о попытке, то есть не попытке, я не знаю, может, уже даже осуществилось уже, о решении перенести кафедру, униатскую кафедру из Львова в Киев. Если вы только почитали этот документ, вы бы умилились и рыдали бы от слез и восторга, как это было написано. Сколько там любви было к блаженнейшему митрополиту Владимиру. И какое понимание его, да. Это просто, удивительно. Но вот, к сожалению только, именно из любви к церкви и прочее, сообщает этот государственный секретарь, тем не менее, папа со всей любовью, да, к вам все-таки считает это необходимо и нужно перенести в Киев. В общем, текст изумительный, я вам скажу. Это красота. Это можно только поучиться. То есть, не дай Бог учиться. Это поразительно. Действительно, это образец. Образец. Да, лукавство. Я другого слова не нахожу. Так же, как отвечали нашему синоду и патриарху, когда он выступал, и святейший наш, и синод, против этой агрессии на Украине. Когда были против агрессии против России. Когда даже не посоветовавшись, ничего не сказав, раз, и несколько епархий устанавливаются сразу в России. Причем три из них там, где никогда католиков не было вообще. То есть не на католиков кто-то, единицы были, а не было никаких церковных образований католических не было. И сейчас там не для кого фактически открывать. Все это делается с милейшей улыбкой. Итак, вот Ратцингер, теперь уже папа, выступает против примитивного экуменизма. Вообще он логически абсолютно прав, я вам скажу. Поэтому я был удивлен очень, когда парижские богословы в ответ на это Ратцингера послание выступили с таким гневом и возмущением. Я им говорю, а почему? Почему возмущаетесь? Ратцингер не сказал ни одного большего или лишнего слова, которое не соответствовало бы решению Второго Ватиканского собора. Это знаменитое постановление о церкви. В точном соответствии, в полном соответствии. Но просто он подчеркнул это. То есть поставил на вид. Еще раз сказал об этом. Видимо, к этому были основания какие-то. Я это уже не знаю, всей кухни, всех этих вещей. Абсолютно ничего нового не сказано. Поэтому почему возмущаетесь? Это так и должно быть. А вы, я к нему обратился, а вы считаете католическую церковь сестрой или нет? Как мы? А, говорим, тогда все ясно. В чем же дело тогда? Вы не считаете, и они не считают. Потому что убеждение в том, что церковь, ну, в своей полноте, будем говорить, что ли, вероучительных норм и нравственных, и духовных и так далее, мы считаем, что она именно находится у нас, ну, в той возможной полноте, которая доступна для, скажем, нашего времени. То же самое считают и они. Но ситуация вот такая. Это для сведения. Почему я говорю об этом? Мы говорили с вами о границах церкви. Вот. Как смотрит католичество? Церковь, конечно, только католическая церковь. То есть речь идет о чем? О канонических границах. Вы обратите внимание. Все, что находится за пределами канонических, Ратцингер называет там, что это? Экклезиальными общинами и ничем другим. То есть что такое церковными общинами? Что это такое? Он говорит, это не церковь. Это не церковь. Это образование. Образование церковного типа. Вот как можно перевести это его выражение. Это образование церковного типа, но не церковь. Не церковь. Это очень важно, друзья мои. Это надо же понять. Вот вам взгляд на границы церкви. Правда, надо сказать, что этим совсем не утверждается другое. А именно, что спасение совершается только в лоне католической церкви, в каноническом лоне, я бы сказал, католической церкви. Это католическая церковь сейчас не утверждает, хотя это очень долго было именно так. Сейчас позиция более осторожная, и допускается возможность спасения и вот в этих экклезиальных общинах, что спасение возможно и там. Вот вам пример, то есть не пример, а католическое учение о границах церкви. И вот тот факт, что допускается, значит, спасение, что спасение возможно и в православии, например, то этим самым все-таки, несмотря на решительные заявления о границах церкви в области канонической, этим самым, тем не менее, значит, расширяются эти границы. Потому что церковь там, где спасение. Где есть спасение, там церковь. Вот в чем дело-то. Здесь, если хотите, некое, ну, формальное, по крайней мере, противоречие между этими двумя точками зрения. Как смотрит протестантизм на то же самое положение о границах церкви? То, что для нас с вами важно очень. Ну, прежде всего, как протестантизм учит о церкви? Чтобы говорить о ее границах, нужно сказать о церкви. Что такое церковь? Дается классические определения в том же Аугсбургском исповедании. Что такое церковь? Мысль, как в лютеранстве, так, в общем, и в других исповеданиях, в частности, и в реформатском, и в других. Мысль одна. Там, что понимается под церковью? И причем определение очень простое. Это, собственно, там, где имеется правильная вера, Точнее, они говорят иначе. Там, где проповедуется правильно Слово Божие, так, и совершаются таинства. Значит, церковь – это есть общество верующих во Христа. Ну, само собой, разумеется. Вот. Какое это общество верующих во Христа? Не вообще общество верующих, а там, где правильно проповедуется Слово Божие и совершаются таинства. Тоже правильно совершаются таинства. Вот. В отношении таинств, сами понимаете, тут ситуации довольно сложные. Потому что если в лютеранстве 2,5 признается таинство, то в некоторых из них только одно, например, крещение. Даже Евхаристия в реформатской церкви, я помню, мы собеседовали, и очень сложно они пытаются, с одной стороны, кажется, и найти общий язык с православными и сказать о Евхаристии как таинстве, и в то же время все время настаивать на воспоминательном, только воспоминательном значении этого таинства, то есть воспоминании Тайной Вечери. Вот так. Так что вот что такое церковь. Видите? Где правильно проповедуется Слово Божие и совершаются таинства. Все. Вот основные критерии. Ну, вообще я вам скажу, конечно, можно расшифровать вот эти две вещи, если хотите, и в православном смысле, пожалуйста, что такое правильно проповедовать Слово Божие? То есть правильно проповедовать истины и веры, и духовной жизни. Правда же, можно же и так. То есть можно вполне вот такие общие фразы, чем они, ну, я бы сказал, особенные. Что такую фразу вы напишете, ну, пожалуйста, да, можем и принять. Только вы понимаете так, а мы понимаем вот этак. Вот такие общие слова, общие формулировки, они печальны чем? Когда совершаются, когда принимаются при диалогах, что они дают словесное согласие при полном сохранении разногласий по этому вопросу. Потому что в этих общих формулировках присутствует самое разное, подчас противоположное понимание этих слов. А диалоги, кстати, этим и характеризуются. Что там ищется попытка найти общие такие слова. Так вот, вот значит, что есть церковь. Любопытен следующий момент, что с точки зрения протестантизма, который очень хорошо выразил Лютер, церковь в подлинном смысле этого слова существовала в доконстантиновскую эпоху. Начиная с IV века, и до Лютера, церковь, как они выражаются, была едва приметна. Это его выражение. Церковь была едва приметна. Вот это «едва приметно» выражает всю ту неопределенность, неясность и невозможность точно выразить и определить, с которой столкнулся Лютер в своей характеристике, в частности, католической церкви. Была она церковь или нет? Если папа – это антихрист, вы знаете, да? Да. И если католическая церковь – это уже фактически, это уже не церковь, там осталась только видимость церкви, то возникает сложнейший же вопрос, богословский, вероучительный вопрос. Как, значит, церкви не было с IV до XVI века? Этим нарушается слово Христа. «Созижу церковь мою, врата адова не одолеют ее». Значит, сказать этого нельзя, что ее не было. Если она была, Так вы, значит, тогда откололись от церкви? О православии они просто и не думали, сам Лютер. Они совершенно не были знакомы. И только уже позднее обратили они взор к Востоку. Вот в чем сложность. Поэтому такая странная формулировка, ничего не говорящая, но в чем-то спасительная, что церковь до Лютера была едва приметна. Кстати, в разговоре, в беседах, в диалогах с ними имейте в виду, это вопрос очень серьезный для протестантов. Где была церковь? 12 столетий, с 16, с 4 по 16 век. Как понимать ее существование? Что сделал Лютер? Это очень серьезные вопросы. Каково понимание этой церкви? Оно, это понимание носит фактически несторианский, я бы сказал, характер. Несторианство – это уже христологическая тема. Но в данном случае это определение очень подходит пониманию церкви в лютеранстве. Вы помните, как понималось соединение природ во Христе, несторием, несторианством. Помните как? Это две природы, которые, в отличие от халкидонской формулировки, вовсе не были неслитными, нераздельными и так далее. Оказывается, Бог Слово просто вселился в человека, если хотите, Иисус. Но он мог и выйти, и выходил, оказывается, на кресте, когда Христос сказал: Боже мой, почему вскую меня оставил? Иси, вот на что они ссылались, говорили, вот, видите, остался Христос человек. Бог Слово покинул его в этот момент. Но одним словом, вот это вот разделение, раздельное, если хотите, существование, не нераздельное, как говорится, а раздельное существование, они соприкасаются между собой. Бог Слово только вселяется в человека Иисуса. Вот эта вот разделенность двух природ, в данном случае применима к лютеранской экклезиологии. Мы можем говорить о чем? О разделенном существовании, совсем разделенном существовании церкви земной как общества, где правильно проповедуется Слово Божие и совершаются таинства, так этой земной церкви от церкви небесной, от церкви тех, которые уже там. Если хотите, от церкви святых, которые покинули эту земную жизнь. Соотношение, лучше сказать, общение, что ли, между той и другой церковью лютеранство отрицает фактически. И отрицает часто по мотивам, которые вызывают, если хотите, даже просто недоумение. Мы об этом сейчас поговорим. Пока просто я вам констатирую просто этот факт. Это несторианское понимание. И между той и другой церковью нет общения. Молитв за умерших нет. Молитв святым нет. Все это отрицается протестантизмом. Но что особенно серьезное понимание церкви, протестантизм, это то, что заявлено было об отрицании предания. То, что мы называем священного предания. Причины к этому, вы прекрасно знаете, были очень большие, потому что, к сожалению, в пространство священного предания Римом были внесены такие вещи, что они не могли не вызвать протесты. Когда вам могли продавать там молоко Божьей Матери или перо от архангела там, Гавриила или египетскую тьму в пузыречке, да, и прочие всякие вещи, и чего там только не было. Одни эти индульгенции, помните, это, как начался сам протест Лютера. В общем, там масса всяких вещей, которые вызывали действительно решительное неприятие поскольку прямо показывали о том, что не то это. Всем, что называется, нутром ощущал, что тут не то. Эти ложные чудеса, сколько было этих ложных чудес. Кстати, и до сих пор они, то есть вера в них сохраняется в Римо-католической церкви. Это довольно много этих вещей. Он так называл ланчанское чудо. Вот. Если удастся, то поговорим об этом. Так вот, в пространство Священного Писания было включено масса вещей, не имеющих никакого отношения к Священному Писанию по существу даже, не говоря уже по самому предмету. И вот протестантизм, он выбросил, как говорят, выплеснул с водой и ребенка. С ним произошло что в этой области, в частности, в понимании церкви и того, что в церкви? Примерно то же, о чем описывает Пушкин в записках Джона Теннера. Джон Теннер – это мальчик, который был украден индейцами, поскольку у матери индианки, так умер младенец, и она заявила мужу, что ей нужен ребенок, мальчик, чтобы он вернул. Ну что ж, пришлось украсть белого мальчика. И как он стал тоже индейцем. Он 30 лет там был, и вот, в частности, один из эпизодов. У него украли коня. Ну, примерно уж знал, куда идти, пошел туда. И видит. Вор и конь рядом с ним. Его конь. И вот дальше начинается такой, знаете ли, очень интересный психологический момент. Значит, вор тоже его видит, хозяина. И вот Джон Теннер подходит. Настороже, страшно, потому что сейчас может быть смертельная схватка. Тот так коня не отдаст, он же мой теперь конь. Джон Теннер подходит. Коню, тот индейец на него смотрит, что будет дальше. И вдруг Теннер прыгает на коня с такой силой, что перепрыгивает коня и падает с той стороны. Вор был потрясен таким шагом, он ничего не понял, что такое совершается. Он решил, что это что-то такое, какой-то коварнейший шаг совершен. А тот от возбуждения перепрыгнул коня. Правда, здорово. Ну и потом тоже вскочил и ускакал, конечно, пока тот в растерянности, в изумлении смотрел, что происходит. Ничего понять не мог. Вот протестанты точно так же перепрыгнули коня. И искали истины. И, так сказать, начав критику католицизма, кажется, хорошо и справедливо, действительно справедливо, но хватили так, что перепрыгнули. И попали на противоположную сторону. То есть в другую впали крайность, но крайности, как известно, сходятся. Отсюда произошло у них отрицание священного предания вообще. Понимаете, в чем беда-то? Ладно, они отвергли то-то, другое, третье, десятое. Отвергли священное предание как принцип жизни церкви. Вот это вот, конечно, большая беда. Они оставили некие элементы предания, приняв их, слышите? Но отвергли сам принцип священного предания, отвергли его как принцип. Вот в чем беда. И в частности, они очень, конечно, стали уязвимы в этом плане. Элементарный вопрос к ним. Самый элементарный вопрос, который может пригодиться вам. На каком основании вы считаете, что вот то, что вы называете Священное Писание, является им? Почему вы считаете, что это не Апокалипсис Петра Священное Писание и не Евангелие от Фомы? В чем дело? В чем причина? Нигде об этом не написано. Евангелие сами о себе не писали, что вот Евангелие от Матфея – это и есть Евангелие. Нигде ничего. На каком основании мы считаем? Только на основании чего? Устного, вы слышите? Голоса, который был записан затем, как вы знаете, формирование канона, оно произошло уже во втором столетии, в конце даже. Так? Так вот, только на основании чего? Именно самого элементарного, даже я бы сказал, простого предания голоса церкви, когда в конце концов вот окончательно отсеяли все те Евангелия, послания и откровения, которые выдавали себя за таковые, под именами даже апостолов. Все это было выброшено. Вот хорошо были святые люди, которые и самим Духом Божьим видели, что это ложь. Да и к тому же целый ряд там фактов, которые сообщались в этих апокрифах, прямо противоречили духу и смыслу, и вере канонических Евангелий. Итак, вот сразу вопрос. Почему? На каком основании? Если только мы отвергнем священное предание как таковое, у нас не остается почвы для принятия вот этого именно канона книг. Ничего не остается. Это же очень такой серьезный момент. Но за ним последовало и множество других. В конце концов, что такое священное предание? Это не что иное, как голос апостольский, если хотите, апостольство церкви, которое сохранялось, если хотите, даже раскрывалось в истории церкви. Второй очень важный вопрос, о котором мы еще раз будем говорить, но и сейчас я скажу. Это вопрос о достоверности понимания Писания. Когда церковь определяется как правильная или верная проповедь Слова Божия и совершение таинств, то возникает сразу вопрос, какое это правильное? По какому критерию можем судить, правильно или неправильно проповедуется Слово Божие? Весь вопрос в этом. Напоминаю еще раз. Все конфессии разделены между собою только по причине разного толкования Священного Писания. Священное Писание одно, буква одна, толкование разное. Разное понимание, то есть, лучше сказать именно разное понимание. По какому критерию можем мы оценивать? Верно или неправильно толкуется Писание? Один из важнейших вопросов протестантизму связан сразу с чем? Со священством. Священство действительно ли является особым, выделенным, то есть таинством в церкви? Или священство – это есть то, что присуще всем, и то, что апостола Петра называется царственным священством? Вот сразу вопрос. Как можно узнать? Хорошо, лютеране утверждают и прочие конфессии, что никакого священства, как особого какого-то выделенного, таинственного, повторяю вам еще раз, повторяю, таинственного служения в церкви, связанного с словом таинство, особого благодатного служения, нет. Они считают, что каждый человек обладает царственным священством, и достаточно его избрать и поставить административным образом. Вы слышите? Пресвитер и епископ – это административные должности и не имеют никакого отношения, они к каким-то сакраментам. Вот что они утверждают. Вот вопрос сразу. Как быть? Потому что в Священном Писании, в деяниях тех же апостолов, все мы видим упоминания о пресвитерах, о епископах, да, о диаконах. Так. Но упоминания там, в деяниях апостолов, они не дают еще достаточных оснований для однозначного утверждения того или другого. Как быть? Сразу вопрос, как быть? Это я привожу вторую очень важную иллюстрацию, и которая всем нам нужна в дискуссиях с ними, в диалогах. По какому критерию мы можем теперь судить о том, кто прав? Лютер в XVI веке Или христиане, да, церковь, которую он называл едва приметную церковь, которая существовала в этот период. По какому критерию? И вот здесь, опять мы приходим к тому же, к священному преданию. Кто лучше всех понимал вот эти строки, эти слова, эти мысли апостолов, которые записаны, и когда апостолы пишут о епископах и пресвитерах, кто лучше всех мог это понять и мог дать нам это понимание? Ну, естественно, ученики апостолов. Они, конечно же, уж лучше всех знали, лучше, чем мы, спустя 1500 лет. Что же они пишут? Значит, надо обратиться к ним и посмотреть, как они определяли это епископство, пресвитерство и диаконство. Если мы обратимся к этому, я вам скажу, вопрос решается совершенно однозначно. Не возникает никаких вопросов, никакой двусмысленности. Ученики апостолов, которых мы называем, вы знаете как, мужами апостольскими, абсолютно однозначно пишут о священстве как о таинстве. Как о таинстве. Причем каком таинстве? Не просто таинстве, а о таинстве, идущем преемственно от апостолов через рукоположение. Что подчеркивается прямо у них. Рукоположение, преемственное рукоположение, идущее прямо от апостолов. Мы находим об этом свидетельств более чем достаточно. Уже в сочинениях мужей апостольских. Дальше и говорить нечего. Ученики этих учеников, они пишут об этом как, ну, само собой разумеющимся. Я помню, на одном из собеседований как раз этот вопрос был поставлен о священстве. Да, и когда с нашей стороны был предложен этот доклад, где прямо по полочке, прямо идет. Начало второго века, пожалуйста. Второй век, третий век. Ну, о четвертом уже упоминание, ну, смысла уже не было. Совершенно однозначное учение. Возникал вопрос. Так, почему вы отвергаете это? Основание. Неужели Лютер в XVI веке лучше прозрел, чем Поликарп Смирский или Игнатий Богоносец? Вывод очень серьезный. Правда, вывод, который оказался очень драматическим на этом собеседовании. Рукополагать могут только епископы и никто другой. То есть это преемство идет через епископов. Этот вывод был настолько ясен и очевиден, что сомнений не оставалось. И вот здесь-то, я вам скажу, произошел взрыв. Почетный член Московской духовной академии фрау Лилиенфельд завопила со слезами. «Так вы нас не считаете?» Она же пасторша. «Ах, вы отрицаете!» И Кречмар, это вот теперь епископ, он европейский и даже сибирский, он в Питере, у него кафедра. Вот они двое подняли такой шум, что мы не знали уже, что делать даже. Тут и слезы, и крики, вы нас не считаете за священников. Но после того, как немножко крик успокоился, мы говорим, так вы же сами не считаете себя. Вы же отрицаете, что это таинство. Мы только повторяем то, что вы говорите. Я привожу эти, друзья мои, примеры вам. Вот это отрицание священного предания, которое мы находим в учении протестантском, оно очень и очень уязвимо. И тем самым они ставят себя в тупик по массе вопросов, не только этих. Я просто вам два таких ярких примера привел. По множеству других вопросов они оказываются в тупике. если хотите, в самоотрицании даже того, что у них есть. Но дело этим, конечно, не ограничивается. И, может быть, не знаю, более серьезные или не более, но не менее серьезные. Ведь отрицание священного предания влечет за собою отрицание опыта духовной жизни, святоотеческого опыта духовной жизни, святоотеческого понимания святости. Одно из собеседований было проведено на эту тему о святости. И обнаружилась действительная беда, я вам скажу. Когда с нашей стороны был доклад о святости сделан, то лютеране сказали: вы перед нами открыли потолок. Мы думали, что здесь заканчивается уже все пространство, а оказалось оно бесконечным. И их понимание святости человека, я говорю о святости человека, ограничивается исключительно социальной деятельностью, делами милосердия. Понимаете, в чем дело? Вот такой вот, ну, я бы сказал, душевной стороной. О духовной жизни они даже представления никакого не имеют. Это вообще, я вам скажу, это поразительное дело. Кстати, вот польза от диалогов. Польза от диалогов. За это видим, на каком уровне церковного сознания стоит западный мир. Это просто даже не верится, вы знаете, просто даже не верится. Какой примитивизм! Это поразительно. Они не имеют никакого представления о понятии духовности, том понятии, том содержании, которое мы находим на Востоке, то есть находим здесь, у нас, в православии. Не имеют совершенно. У них уровень, вот, душевность и все. Душевность, о которой ученик Семен Нового Богослова, Никита Стефат, сказал: душевные – это как бы полуумные, наполовину умные. Полуумные. Вот. И, может быть, уже я веду к самому, может быть, главному. Что если церковь – это общество, в котором только проповедуется правильно, общество, если отрицается голос священного предания, то вы знаете, что из этого следует? Нет единого, значит, вот, единого потока, в который я могу войти, в котором жить, и в котором, если надо, учить и так далее. Нет. Мы входим в систему совсем другого порядка. Какого? Предания нет. Следовательно, каждый становится судьей и толкователем Священного Писания, Божественного Откровения. Нет традиции предания, в смысле священной традиции, священного предания. В результате не случайно затем протестантизм, особенно лютеранизм, так называли профессорской религией. Кто там авторитеты? Если у нас святые отцы, то там профессор. Чем больше он написал, тем он значительнее. Чем мудрёнее написал, тем он глубже. Вся суть в чем? Что личная точка зрения в любом случае может оказаться единственным, если хотите, критерием в понимании Писания. Его, то есть само через себя. Они так и говорят. Писание само себя объясняет. Когда я спрашиваю, ну как же само себя? Если бы само себя не было бы такого разночтения, стольких конфессий же не было. Ну как же вы говорите, само себя-то? Ничего не понятно. Ну где же оно само себя объясняет? Вывод. Церковь, вот та община, о которой говорит протестантизм, не является гарантом истинного учения, не является гарантом истины. Нет предания. Нет единого, если хотите, вот этого учения, которое было бы твердо стояло на камне чего? Преемственности, идущей от апостолов. Отвергнуто. Здесь полный обрыв. После IV века обрыв. Поэтому в диалогах во всех вы можете обратить внимание, если сами будете участвовать. Все ссылки, в отличие от нас, на Лютера и на символические книги. Так вот, как говорит Лютер, как говорит Аугсбургское исповедание, как говорит Большой Катехизис или Малый и так далее. Ссылки на это. Мы говорим, а почему? А почему? Почему на них ссылаетесь? В чем дело? Почему они такие авторитетные? В чем дело? Ответа нет. Такова наша традиция. Мы говорим, с XVI века? Разве христианство в XVI веке появилось? Итак, церковь в протестантизме не является гарантом истины. Индивидуализм – вот стихия протестантизма. Стихия, я вам скажу. И она тут же дала себя знать. Уже в XVI веке произошла масса разделений среди самих же протестантов. Потребовался очень большой их собрание, собор. Последней четверти XVI века сумели выработать формулу согласия с большим трудом. Эта формула согласия опять стала одной из символических книг. Но этот распад продолжался дальше и совершается по настоящее время. Когда я в Америке сказал, что у вас, наверное, десятки исповеданий, говорят, вы ошибаетесь. У нас их многие-многие сотни. И каждый день, как образно говоря, возникают и исчезают. Все новые и новые исповедания. Вот что происходит. Почему? Церковь не является гарантом истины. Не за что уцепиться. Нет этого якоря. Каждый властен мыслить по-своему, понимать Священное Писание по-своему. Это горох в мешке, а не тело. А не тело, не организм. Горох в мешке. Все соприкасаются, скажут, друг с другом, а единства никакого нет. Вы теперь видите, насколько отличается это от православного учения. Где же границы церкви по протестантскому учению? Ну, были очень, конечно, ригористические, такие как, например, Кальвин, знаете, он утверждал, что церковь только у него. Но я не хочу об этом даже говорить. Нам важно с вами посмотреть на общую тенденцию и основной дух протестантизма. А они, по крайней мере, современные протестанты, они признают, что все исповедующие Христа, все имеющие Слово Божие, Библию переплетенную, хорошо переплетенную и плохо переплетенную, все равно нет, так? Все являются церковью. Все это церкви. Ну, кроме уже очевидных вещей. Если, конечно, отрицается там Христос. Ну, и здесь даже, сейчас уже состояние такое, что даже здесь уже это не предел. Я уже говорил вам. Уже и среди католиков многих, и тем более среди протестантов, уже вот эта тенденция, а я бы сказал, уже большая прослойка людей, богословов, а не кого-нибудь, которые фактически прямо отрицают за Христом его божественность, да, уже это реальность нашего времени. Причем достаточно давно. Я уже говорил вам, что как Муретов, наш профессор, охарактеризовал книгу «Жизнь Иисуса Ринана» «Поцелуй Иуды». Да, прекрасный человек, но ни в коем случае не Бога человек. Вот эта тенденция, и она все нарастает, я вам скажу. И боюсь, что скоро вообще произойдет отрицание Христа как Бога, а не как человека. А как человека уже этот тип Иисус Христос сверхзвезда показывает. Идеалист. Идеалист. Такой, знаете, милый, хороший идеалист. Смотрит с недоумением, что ж такое творится. «Придите ко мне». К нему подходит один, он его гладит, другой гладит, третий гладит. И вдруг хлынула толпа. Он в ужасе сразу: «Отойдите от меня!» кричит. Смотрите, какое издевательство над словами Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные». Он же машет руками, отталкивает. Он не может справиться с этой толпой. И эту карикатуру жалкую называют проповедью о Христе в современном дехристианизированном мире. Вы слышите, какая проповедь о Христе? Пьяные ученики, один под столом, другой на столе. Это совершенно в таком виде. Это проповедь о христианстве. Вы понимаете, что творится? Всемирная Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей в Кении, в Найроби. Съехалось 2 с лишним тысячи делегатов. Зал огромной конференции. Распятие. Я вам без всякого преувеличения говорю. Что это за распятие? Сатана распят на кресте. Вы слышите? Сатана. Такую карикатуру сделали. Отвратительно, это ужасное, что это было. И наши протесты все, они привели только к тому, что из такого центра зала немножко перенесли куда-то, и все. Понимаете, что это такое? Издевательство просто настоящее. Организация Объединенных Наций. Смотрим, идем. Говорят, вот распятие, которое подарил папа Павел VI. На него смотреть нельзя. Лучшего не нашел. Что это такое? Что это такое происходит? Ну ладно, там протестанты. А здесь кто? Нашел, подарил распятие в ООН. Ну так, каковы же границы церкви по-протестантскому? Я говорю протестантскому. Слушайте, нюансы там нам ничего не дадут. Самая популярная точка зрения, которая первоначально, хотя возникла в англиканстве, так, но которая стала затем, в общем-то, основной, главенствующей в протестантском мышлении, это теория ветвей, где каждая веточка церкви подавляется древу. Все конфессии – это веточки на этом древе. Ни одна из этих веточек сама по себе не является полноценной церковью. Полноценной. Но все в совокупности, они составляют ее. И даже более глубоко, если хотите, все эти веточки равноценны по существу. Видите? Все равноценны по существу. В этом смысле они все есть церковь. Церковь. Так же, как вот один водоем воды, и сколько бы чашек вы ни брали, какими бы сосудами вы ни брали, вода всюду одна и та же. Неважно, какими вы будете брать сосудами, золотыми, серебряными, глиняными, какого объема, вода всюду одна и та же. Где-то ее больше, где-то меньше, где-то сосуд лучше, где-то хуже, но вода всюду одна и та же. Вот, если хотите, современное понимание границ церкви в протестантизме. Все есть церковь. Все, кто называет себя церковью, если называет себя церковью, естественно, с Библией в руках только. Я не говорю о каких-то там, знаете, восточных культах и других. Нет. Если с Библией в руках называет себя церковью, это церковь. Поэтому вот неоднократно приходилось сталкиваться, и до сих пор, и вы будете сталкиваться с этим, когда к вам подойдут, что называется, с ножом к горлу. Мы вас признаем за церковь. Вы нас признаете или нет? Говорите. Иначе сейчас расстреляем. Ну, примерно ситуация именно такого рода. А вы нас признаете? Вот так. Вот каково понимание церкви и границ церкви в протестантском богословии. Не думайте, я вам говорю основную вещь. Есть, совсем не думайте, что это все богословы так рассматривают. Ничего подобного. Там есть ортодоксы очень великие, например, как Карл Барт, вот его послание к римлянам, где он придерживается самых строгих лютеранских начал, еще, если хотите, XVI века, отбрасывая все модернистские и реформистские идеи. Это есть. Слушайте, не имеет это никакого значения. Эти отдельные вспышечки не имеют никакого значения. Вот. Даже считая за авторитет таких богословов, как он, кстати, он не лютеранин, а реформат, так все равно основное направление вот таково. В англиканстве оно дошло уже до я не знаю чего. В англиканской церкви мы еще будем говорить с вами. Там вообще можно уже верить как угодно и во что угодно, считая себя англиканином. Вы слышите? Как угодно. Вы в Евхаристию верите, что там происходит, беру западный термин, преосуществление? Хорошо. Тут же рядом говорят, нет, а я этого не признаю. Рядом, вы слышите? Вот сидим напротив друг друга. Один говорит это, другой говорит, нет. Я считаю, это воспоминание только о Тайной Вечере. Мы спрашиваем, простите, англиканское учение какое? Ну, у нас традиционно было и то, и другое. И мы не рассматриваем какую-либо из точек зрения как являющуюся, безусловно, необходимой для члена англиканской церкви. И так по всем вопросам. Вы слышите? По всем вопросам. Я помню, один мой знакомый англичанин стал епископом, англиканин. И первым долгом, что он сделал, когда его поставили в епископ, выступил по радио. Если кто, и начинает перечислять, не верит, что Иисус Христос ходил там по водам, что он воскрешал мертвых, да, что он воскресил там Лазаря, он наговорил целый букет. Это нисколько не противоречит, да, противоречит англиканской вере, и нисколько не является препятствием к его спасению. Ну, нашлись там некоторые консерваторы, которые начали вопить, что это за епископ, ну, ясно, не понимающие, отсталые люди прежнего поколения. Вот. А он-то прогрессист такой, что на него только посмотрели. 10 человек сидим, выступаем. Как он выступает? Ну, сидим, разговариваем. Ну, 10 человек, правда? Нет, он не может, он вскакивает. Произносит речь, падает на дно колено, понимаете? Вскакивает на другое колено. Это он участвует в диалоге. Вот такой артист. И вот его епископ. Вы епископ. Ну, мы еще поговорим с вами об англиканстве. Что самое главное? Что самое главное для англиканства и, увы, для современного протестантского, вот, богословского восприятия церкви? Нет уже никаких критериев. Утрата критериев принадлежности к церкви. За исключением вот самых общих, и те размываются. Признание Иисуса Христа. Пью кофе с епископом англиканским, и он меня убеждает, что Иисус Христос – это человек, только человек, но не Бог. Это, оказывается, не противоречит также, да, традициям англиканской веры. Все расползается. Вообще уже приближается полное ликование. Торжества, наконец. Наконец побежден ты, галилеянин. Помните, Иоанн, что сказал? Ты победил меня, галилеянин. Говорят, последние слова его были, когда он там шла война, и он был поражен. Ты победил меня, галилеянин. Теперь, наконец, ты побежден, галилеянин. К этому идет западный мир с катастрофической скоростью. Западной? Вы не забыли, что границ теперь нет?